только начали изучение нового маймера, где, поставив вопросы, касающиеся трубления в шафар, ну, вернее говоря, стиха из Дилем, который говорит о трублении в шафар, Ребе предложил дальше заняться пониманием, углублением понимания работы переборки. На основе того, о чем мы говорили на прошлом занятии, сотворение по-настоящему нового, это такое эксклюзивное свойство Малхус, даже по отношению к Кесар. Именно Малхус обладает способностью достигать подлинной новизны, подлинного хидуша. И это по той причине, что Малхус берет свое начало в сущности, в отличие от всех остальных сферот, которые в конечном итоге укореняются в области светов, в области распространения той или иной высоты, может быть, даже очень большой высоты, но распространение именно светов, в отличие от сущности. Малхус обладает способностью достигать настоящей новизны. Вот из этого Ребе предложил осмыслить на более глубоком уровне идею работы переборки. Работу переборки уже не будем прояснять, уже прояснялись на прошлом уроке, насколько я помню. При чем тут работа переборки? В чем связь работы переборки и достижения подлинного хидуша? Работа переборки, она призвана привлечь по-настоящему новый свет из сущности. Она приводит к привлечению по-настоящему нового света. И в этой форме, и нам теперь из предшествующих рассуждений понятно, что это актуально в наибольшей степени именно тогда, когда речь идет о форме переборки, осуществляемой именно посредством материального действия. То есть переборки на уровне Малхус, когда Малхус спускается в сотворенность и не перебирает низ. Почему? Потому что именно Малхус укореняется в сущности, то есть именно такие действия переборки, они укореняются, именно такой, в кавычках, конец действия укореняется в, кавычки, мысли начале. На прошлом уроке, совершив такое заявление, мы спустились в оговорку. Мол, переборка на самом деле присутствует на самых разных уровнях. В том числе есть переборка, которая происходит на уровне светов. Что это за переборка? Переборка, которой занимаются праведники. Переборка у которых происходит за счет раскрытия такого высокого света, который приходит к видоизменению, преобразованию окружающего мира само собой разумеющимся образом. Привели пример, Ребе привел свой пример, мы привели альтернативный пример насчет Шлойма, который разжег огонь святости, в результате которого искры, они стали сами к нему стремиться. Сказали, что эта переборка характерна для молитвы и изучения Торы праведниками. Но этот процесс обладает двумя существенными недостатками, по меньшей мере. Значит, мы указали на два момента, недостатками на самом деле. Назвать его сложно, с какой-то позиции служения праведника. Оно возвышено, обладает чрезвычайной ценностью. И, в общем, наверное, это такой более распространенный взгляд на служение праведников, нежели то, что мы с вами предъявляем в этом маймере. Но, тем не менее, что при этом происходит, какие особенности у этой работы переборки, негативные, с точки зрения наших рассуждений, особенности. Субъект переборки не одевается в объект, то есть он вообще находится, на самом деле, на дистанции. Это такая переборка, это не война, а тем более не ближний бой. Помните, микровли. Выкупил с миром от тех, кто встают на меня войной, микров ли, от ближнего боя, кров, от слова коров. И этот процесс, он в исполнении цадиким никаким образом не может называться работой, не может называться служением. Здесь мы близко подобрались к тому, о чем говорили выше, насчет сына или раба в второго типа, для которых служение, оно представляет собой величайшую радость, оно представляет собой не ломку их природы, не насилие над собой, скажем, не вот такое, не превосхождение себя, а представляет собой именно вот реализацию, осознанную реализацию своего, своего потенциала. Так, ну и все, двигаемся дальше. Страница Шин Мемтес, прям-таки первая строчка, после точки в ней. Дагины кашера бирурим гэм алидеи и слабшус беа довара мизбарера рея бирургу алидеи авойдава еге абигуфа довара мизбарер худу. На самом деле, те вещи, которые мы с вами сейчас назвали в конце повторения, повторение какое-то получилось, наверное, опять преувеличено долгим, ну, не знаю, может быть это полезно. Во всяком случае, я знаю одного человека, которому я задал вопрос, не напрягает ли его вот это бесконечное повторение в начале многих уроков. Он сказал, он меня заверил, что нет, все в порядке, наоборот, как раз удается вспомнить, о чем шла речь, все очень кстати. Ну, и я, в общем, можно было бы предположить, что это он из вежливости, но я предпочитаю решить, что это он всерьез говорил. В общем, то есть, без этого, без подхалимажа. Так вот, когда эти две вещи, они связаны между собой. То, что в такой работе переборки, световой переборки, скажем, субъект не одевается в объект переборки, это связано с тем, что в этой работе нет собственной работы, нет мучения, изнурения, труда, там ломки и так далее. Шарей эйн канам шохас вегилы ойр худо, поскольку здесь нет стараний, труда вот именно по привлечению и раскрытию света. Кимба видосы бегув адовар амизбарли из бифхинас амизбарли хулю. Потому что, переформулируем, потому что привлечение и раскрытие света, вот эта работа по привлечению и раскрытию света, она присутствует только в работе, которая осуществляется за счет влезания вот в это, влезания в шкуру перебираемые вещи. Ли есть бифхина скфия, поскольку работа тогда осуществляется за счет принуждения ВК и гавна и подобными методами. Аль едей зэм из барэр хулу. И благодаря этому перебираемый предмет перебирается. В им кейн, честно говоря, вот на самом деле для себя, я, например, не знаю, зачем надо так сложно это объяснять, что указывает на, очевидно, какое-то мое непонимание. А зачем надо так сложно объяснять эту тему? На первый взгляд, здесь все исключительно просто. Ну, то есть, можно вот так терминологически объяснить. Но зачем? Мы с вами сказали, что в работе праведников переборка осуществляется за счет раскрытия света бедерах мимейла. То есть, мы взяли и раскрыли, там, значит, ну, вот есть воспитатель, который работает с детьми, сталкивается с ними нос к носу, встречается с их, там, сталкивается, вынужден как что-то, каким-то образом реагировать на их выходки, там, не знаю, в школе, школьный учитель должен как-то их наказывать и поощрять, и придумывать, там, значит, и сталкивается с их непониманием, сталкивается с их там, непослушанием, и вот продираясь через все это, он их пытается воспитать, образовать, ну, то есть, ну, вот, сделать то, что, к чему призвана школа, скажем, воспитательные и образовательные функции реализовать школы в отношении этих детей. Понятно, что в такой работе он, при такой работе он устает, он внедря, вот, сталкиваясь с учениками, он достаточно часто попадает в ситуацию, которая ему неприятна, в которой он должен каким-то образом ну, там, подавлять себя, скажем, принуждать себя, ну и так далее. То есть он не находится в области, не всегда далеко, находится в области того, что ему, чего ему хотелось бы самому. в области собственных интересов. Он вынужден их подстраивать под перебираемый материал, то есть вот под толпу непослушных детей, которые над ним издеваются по 8 часов в сутки. И такая работа, она, безусловно, является, ну, может являться для него изнурением и так далее. Кто-то более органично себя чувствует в такой работе, в такой деятельности, к ней относится с большей охотой, больше к ней готов, ему нравится, может быть, даже такое вот, значит, такого рода взаимодействие может вызывать азарт даже. Но так или иначе, это вот какое-то преодоление материала. А есть, предположим, писатель, который пишет книгу, которая обладает определенным воспитательным зарядом. То есть, ребенок, который ходит в класс к вот этому учителю, который с ним там бьется и пытается отучить его от дурного и приучить его к хорошему, этот ребенок, придя домой однажды, он получает в подарок от родителей книгу, прочитывает ее, и эта книга коренным образом изменяет его представление о жизни, и он превращается в другого человека. Ну, понятно, что это такая модель, значит, такого не бывает обычно. Но так или иначе, вот какой-то воспитательный момент оказала на него эта книга. И, возможно, даже поменяла его судьбу. Возможно, даже изменила его, заставила его задуматься о таких вещах, которые в конечном итоге больше его исправят, там, скажем, или подвинут в какую-то сторону, нежели, кстати, не обязательно в хорошую, может быть, и в плохую, нежели старания того учителя, который с ним парится вот ежедневно, мучается, бьется и вот в такой в личном контакте находится. Писатель при этом ни словом с этим учеником не перемолвился. Писатель может там, давая интервью по поводу своего замечательного произведения, которое так повлияло на подрастающее поколение, может говорить какие-то красивые слова на тему о том, что он, составляя эту книгу, как будто вел умозрительный диалог с юношеством, но он вел умозрительный диалог с юношеством. На самом деле он занимался любимым делом и писал книгу. Ну, конечно, он представлял себе читателя, наверное. А может, и не представлял, а Бог его знает. Ну, как писал, что каждый пишет, как он дышит. Поэтому трудно здесь сказать. Но, во всяком случае, работы, труда, усилия к перевоспитанию там кого-либо, если он не полный идиот, он не прилагал. Он писал книгу, а эта книга само собой разумеющимся образом повлияла на, может быть, даже на большое количество людей. Если она талантливо написана, то повлияла, может быть, даже сильно на этих людей. Вот, примерно о том же, в моем представлении, речь идет здесь. То есть, если человек одевается в рамки работы переборки, то есть одевается в перебирающий. Вот это вот столкновение, личное столкновение учителя с учениками, оно в терминах изучаемого нами материала, оно и есть одевание в перебираемый предмет. То есть когда я действительно прихожу в столкновение с перебираемым, пихаюсь с ним, там пытаюсь его, ну, вот, как Рэбе здесь говорит, это через кфию может происходить, да, переборка, через принуждение я заставляю это начало, обязываю его к чему-то, пытаюсь его пересилить, пытаюсь его там перехитрить, перебороть, переубедить, все время пере. В это я вовлекаюсь весь целиком. И даже более того, могу на самом деле, как широко известно и, наверное, всем знакомо по личному опыту, могу получить ответное воздействие от того начала. То есть бывает так, что ученики и учителя так перевоспитают, что это не они там будут потом математикой заниматься, а он с ними будет там, пойдет с ними вместе на взлом какой-нибудь квартиры. То есть по-разному бывает. Почему? Потому что это взаимодействие. Да, в этом взаимодействии, в общем, как-то принято, учитель должен оказаться лидером, он должен оказаться решающим началом, он должен оказаться тем, кто повлияет на итог. Но бывает наоборот на самом деле. Почему? Потому что здесь есть контакт. Скажем, читатели на писателя. Ну, то есть, ну, понятно, что писатель-конъюнктурщик, на него читатели влияют. Но они влияют тоже на него, не то, что они приходят и на него влияют все вместе. Просто там 8 часов в день они неустанно, а потом уже и устанно влияют на этого писателя. Нет, как бы их представление, писатель представляет себе, чего им хочется увидеть в книге, и там, сознательно или бессознательно под это подстраивается. Понятно, что такое влияние есть, но это влияние, опять же, оно совершенно энергонезатратно. Это влияние, наверное, я тоже как потенциальный читатель на какого-нибудь писателя влияю, но я не ставлю себе такой задачи, я не выделяю на это ресурс, я не трачу на это ни это самое, ни милли-джоуля. То есть ничего на это из меня не уходит. Примерно так же и с писателем, который, да, он реализует свои силы и даже устает на самом деле. Устает от писательского труда. То есть понятно, что у него есть определенный ресурс, какой-то объем батарейки внутренней. То есть он пописал, но не может 24 часа в сутки, 7 дней в неделю беспрерывно писать или даже придумывать. То есть у него есть ресурс, он там, какое-то время в день пописал, потом не может, запал кончился и так далее. Но в воспитательную работу он не вовлечен, он пишет книгу. Также и в ситуации там, с королем Шлоима, или с Моше Рабейну, или с кем-то еще. Вот он занимается молитвой, а не переборкой мироздания вокруг. Он занимается изучением Торы, а не переборкой мироздания вокруг. Не переборкой окружающей его реальности. Он вовлечен, наоборот, в то, что выше реальности, в то, что над реальностью. Он устремлен к божественности, как она выше физической реальности. И в изучении Торы он привлекает какие-то, да, привлекаются сюда света какие-то неимоверные. Какие-то уровни Торы он раскрывает, там, глубинные, скажем. Но не ради того, чтобы что-то перебрать. Поэтому в саму переборку он не вкладывает ни йоты. Он занимается Торой, в Тору он вкладывается целиком, в изучение Торы, а не в работу переборки. И то, что в результате этого изучения Торы что-то перебирается само собой, в этом, ну да, как бы мы скажем, да, его заслуга. Конечно, без него бы это не произошло. Но эта заслуга ничем не приобретена в плане энергетическом, скажем, в плане силовом. Вот мне кажется, что примерно так. На самом деле, чего я придрался к Рэбе, непонятно. Он, в общем-то, ту же самую идею выразил только словами, терминологически, чуть менее понятными, скажем, наверное, вот сейчас слушателям. Окей. И идем дальше. Четвертая строчка сверху станет совершенно нам тест. «Вэим кейн айну шаадовара мизбарар мизбарар рейза авэйдэвэ и гехулэ». Значит, если речь идет о привлечении света... Если речь идет о работе, когда человек, субъект, одевается в объект, приходит с ним вот такое вот близкое столкновение, занимается с ним борьбой, почему, собственно, работа по переборке называется войной. Да? Помните, на прошлом уроке, по-моему, мы это упоминали уже, что войной называется именно та работа переборки, когда субъект сталкивается с объектом. То тогда ему приходится свет... куда-то привлекать, туда его запихивать, этот свет, шпиговать светом то начало, которое он собирается перебрать. И тогда это авойдовая егея, тогда это служение, тогда это труд. Мы с вами выше, много маймеров уже давно, просочетали между собой вот эти термины труда и служения. Может быть, это не очевидно, особенно для тех, кто не слушал тема и морем, наверное. Ну, так или иначе, помните, достаточно частая ошибка людям зачастую непонятно, и приходится разъяснять это, что работы, запрещенные в субботу, как обычно называется, млохис, млоха, работа, запрещенная в субботу, это на самом деле не работа, запрещенная в субботу, потому что при слове «работа» у человека российского возникает сразу ассоциация с работой, в смысле, помните, как в известной песенке пелось, где мерилом работы считают усталость. То есть, работа, которая вызывает работу, это работа. Это когда ты пришел на работу, устал и ушел домой спать, чтобы утром встать на работу. Работа – это то, что вызывает усталость. А что же это за работа? Это какая-то карикатура, а не работа. Ну, часто возникает такая вот, такое недопонимание, что это за работы субботние. Работы вот, нельзя вынести из дома, там, я не знаю, птичье перышко. Какая же это работа? Это же, разве человек устает, если он вынесет из дома на улицу какой-то вот маленький легкий предмет? Это же не работа. И наоборот, можно взять шкаф на себя, взвалить и по квартире его носить туда-сюда. И никакого запрета из письменной Торы человек не нарушит. Ну, нормально. И приходится объяснять, что здесь, что млоха, это не совсем работа. Это деятельность, это вид действия, вид деятельности, который запрещен, скажем, зажигание огня. Ну вот зажигание огня, ну, как работа, вызывающая труд на сегодняшний день, то есть мы давно уже трением огонь не добываем. Ну вот зажигание огня ударом спички о коробок или зажигалочкой, оно труда не вызывает, тем не менее называется работой. Ну и вот... И так далее. То есть, получается, что у нас млоха и авойда, скажем, это разные совершенно вещи. И тем более егия. Егия – это изнурительный труд. Вот это тот труд, который вызывает усталость. Это вот та самая работа, которая вызывает усталость. Млоха – это вид деятельности, который на русский часто переводится как «работа». По-моему, устоявшийся перевод, там, 39 видов субботних работ. Но это вид деятельности всего лишь. А авойда, что такое авойда? Вот под авойдой подразумевается, авойда это тоже устоявшийся стереотип, именно авойда называется святое служение еврейское. Скажем, авойда, храмовое служение, авойда, служение молитвы, которое заменило храмовое служение. Авойда как совокупность деятельности еврея по выполнению Торы и заповедей. Тоже такое не всегда, ну, что авойда. Авойда, в авойду входит, скажем, размышление перед молитвой. Вот человек, или размышление в молитве, вот это тоже называется авойдой. То есть, когда человек сидит и размышляет о величии Творца для того, чтобы пробудить в себе любовь и страх, это называется авойда. Ну, иной человек сказал, ну, какая же это авойда, какая же это работа. Это, ну, как, это что-то, знаешь, это хорошая работа, нормально, мне бы так платили. Вот сидишь 8 часов в день, думаешь о величии Всевышнего и получаешь зарплату, желательно хорошую. Это тоже как работой не назвать вроде. То есть, ну да, действительно, это не обязательно работа в том плане, в котором она, вроде бы, в котором она вовлекает в себя там, изнурительный труд работы на каменоломне или что-нибудь в этом духе. Это разные аспекты деятельности, которые входят в служение Всевышнему. Но мы прояснили с вами выше, тем не менее, под термином авойды подразумевается именно такое служение Всевышнему, которое заставляет человека себя преобразовывать, себя переделывать, вот это вот пере-пере, заставляет его себя подниматься над собой, каким-то образом там, подавлять свои какие-то животные импульсы, скажем, что тоже весьма трудно, и заставляя принуждать себя к проявлению своей божественной природы, что всегда сопряжено с каким-то прорывом, с каким-то вот изменением себя, переступанием, там, прыганием выше головы, переступанием через себя, хотя бы понемножку, но все время в гору. Вот такая вещь в служении. Так вот, служение, которое подразумевает столкновение с реальностью, которая, реальность в той форме, в которой она нам дана для переборки, она же еще не перебрана, в этом весь фокус, если бы она была уже перебрана, смысл ее перебирать. Реальность в той форме, в которой она нам выдана, она сопротивляется. Она стоит против нас, поэтому все время движение происходит в гору. И если мы туда, в нее, привносим свет, мы каким-то образом пытаемся ее там просветить, осветить, то здесь получается авойда. Авойда в егия. Машенкин, пятая строчка. Машенкин беабиру делимайла лимату. Что милимайла лимату? Что не так в переборке сверху вниз? Та переборка, которую мы сейчас с вами описали, мы ее условно можем назвать переборкой снизу вверх. Мы сталкиваемся, спускаемся туда, вот к этому низу, и оттуда значит, тащим его наверх, пытаемся его поднять. А переборка со стороны, ну, вот в жанре цадиким, когда разжигается свет, привлекается свет, и этот свет, он сам перебирает все вокруг. Машинг биабирул делимайда, так вот, что совершенно не так в переборке сверху вниз. Эйн базе авейда клол хулю канал. В этом нет никакой работы, как мы уже объясняли выше. Веоид зейс, и еще. Де базе эйны нишла мадайна митю за кавона. Этим не выполняется, еще один момент принципиальнейший. Этим не выполняется истинное намерение Всевышнего. Который, то есть, собственно, а почему мы занимаем вообще, почему мы вообще чем-то занимаемся в этой области? То есть в области животных импульсов, удовлетворения животных импульсов, понятно, наша природа требует, природа, кстати, тоже сотворенная Всевышним, но вот она требует от нас там чего-нибудь съесть, выпить, закусить и так далее. Тут мы для себя ответим на вопрос, почему мы этим занимаемся, а зачем мы занимаемся служением, зачем мы занимаемся тем или иными вещами служения. Естественно, только по той причине, что Всевышний нам это приказывает. То есть, у него есть какое-то намерение, у него есть воля, которую мы стремимся удовлетворить. И эта воля, она каждый раз подразумевает определенную внутренность, определенный смысл производимых нами действий. Мы можем этим действием просоответствовать этому намерению, pardon, этому замыслу, скажем, подразумеваемому, просоответствовать полностью или не полностью. Абсолютно в любой области деятельности. Скажем, мы с вами часто говорим о взаимоотношениях между физическим действием. Особенно сейчас, когда у нас уже далеко не первый маймер посвящен именно вопросу физического действия, вот такой физической черновой, низовой как бы работы, и в сравнении ее с духовностью, с духовным служением. Вот когда мы с вами говорим о взаимоотношениях между физическим действием и намерением, которое заложено в это действие. И видим, что абсолютно в большинстве случаев, не знаю, можно ли говорить о большинстве случаев в таких возвышенных вопросах, то есть, что нам вот эта статистика дает, но, тем не менее, в абсолютном большинстве случаев физическое действие является главным, и, как, собственно, мудрецы наши определили, майса уаикар, действие – это главное, то есть, то, что ты подразумевал этим действием, это ладно, есть случаи, когда это очень важно, когда даже есть действия, когда намерение, вкладываемое в действие, обесценивает действие, но в общем ключе намерение, присутствие намерения, или даже, может быть, обратное намерение, оно не влияет на действие, оно не делает действие несостоявшимся. Скажем, помните недавний пример? Человек шел дорогой своею и потерял кошелек. Или потерять, там, скажем, не кошелек, даже чище ситуация будет, если он потерял не кошелек, а деньги. Деньги у него просыпались на дорогу. И он по поводу этих денег так переживает, он места себе не находит, страшно расстраивается по поводу того, что он деньги потерял. То есть, он против того, чтобы эти деньги попали кому-либо другому. А следом за ним по той же дороге шел нищий, нашел эти деньги. Нашел эти деньги, и он радуется. Ну, все, теперь он обеспечен по меньшей мере на пару месяцев, в зависимости от суммы. Возникает вопрос, А что это так, что эти деньги? Понятно, если бы этот человек, который потерял деньги, он их вручил нищему, то понятно, что это была бы цдока. То есть он бы ему, значит, дал деньги на то, чтобы тот нищий прожил бы на них там вот этот самый месяц. А если эти деньги попали к нищему, но попали против воли того, кто их потерял, вот эти деньги, они могут быть засчитаны как цдока? То есть, они являются цдокой, этот человек, который их потерял, он выполнил заповедь цдоки. Оказывается, да, наши мудрецы приходят к выводу, что да, он выполнил заповедь цдоки. Он, то есть, несмотря на то, что внутренне он был против того, чтобы эти деньги попали к кому-либо другому, ну, в том числе и к этому самому нищему. Может быть, он потом, если бы он узнал, что эти деньги попали к этому нищему, так он бы потом сказал, а, ну, хоть к нищему, ну, ладно. Ну вот, но на самом деле, даже если он, если я правильно понимаю, даже если он, узнав, что эти деньги попали к нищему, рассердился бы, то все равно бы это не поменяло общие канвы. То есть, все равно он выполнил заповедь цдоки тем, что он потерял деньги, а они попали к бедному. И так во множестве других ситуаций с выполнением заповеди. Но при этом намерение Всевышнего заключается в том, чтобы мы в выполнении заповеди были задействованы целиком. В этом заключается наше служение. Выражая словами мудрецов, Рахмона либо бой, милосердный требует сердца. То есть, он хочет, под сердцем здесь подразумевается, насколько я понимаю, самое-самое нутро наше. То есть, мы должны быть задействованы в выполнении заповеди как можно более глубоко, как можно более полно. И поэтому понятное дело, что если человек, потерявший деньги, там, он в другой, ему засчиталась заповедь цдоки, скажем, на небесах, потом ему за это воздастся, а может быть даже и не на небесах, а может быть даже и на земле, ему воздастся за вот этот ха-ха благотворительный акт, хоть и наматерился там, когда обнаружил, что эти деньги потерял. Это не полное выполнение заповеди цдоки. Это не, ну, такое кривенькое выполненница. То же самое, помните, пример мы приводили, человек, который накладывает тфилин под принуждением. Ему приставили нож к горлу, ретивые хаббатские бохрим, прочитали, что можно под насилием насильно накладывать тфилин, и пошли на самое страшное, взяли, вооружились, и действительно... Стали людям тфилин накладывать под угрозой смерти, тфилин или жизнь. Вот, ну так тфилин все равно наложен, заповедь выполнена, и она будет иметь свои следствия, в том числе духовные, между прочим. И в том числе в плане воздействия, наверное, на этого человека тоже какие-то действия, какие-то следствия выполнения такой заповеди будет иметь. Но, в общем-то, ежу ясно, что Всевышний, когда... приказывал евреям выполнять заповедь тфилин, он не совсем это имел в виду. То есть, Всевышнему хочется, чтобы еврей, каждый еврей, мужчина, после бар-мицвы обязан наложение тфилин, выполнение заповеди наложения тфилин. Всевышний давал приказ еврею накладывать тфилин осознанно, понимая, что он делает, с любовью, в любви и страхе ко Всевышнему, со всеми необходимыми кавоны, со всеми необходимыми мыслями, которые в этот момент нужно думать, накладывает тфилин, а не отбиваясь, значит, не отбиваясь от напавших на него ретивых бохрим, размышляя о ненависти ко всему еврейскому. Вот. Примерно так же здесь. То есть, работа по переборке, она подразумевает еще определенную канву. Это не просто приказ заниматься переборкой мира. Это приказ заниматься переборкой мира определенным образом. То есть, Всевышнему нужно от этого процесса еще что-то, помимо самого факта свершившегося вот искры святости. Они вырваны из материальности, куда они упали в результате там, разбития сосудов мира Тойгу. Вся эта история уже 10 раз нами проговорена. Да, помимо самого факта этого... Всевышнему нужно от переборки определенный, нужно от переборки определенный контекст. Дагины бы вирус, мили майло ли матарей, надовар мисбар, мисбар бикоя хат смой. Киим алиде амшоха заэр милимайла хулу. Что же здесь, чего же здесь не хватает? Ну, на первый взгляд, у нас ситуация... Чуть не забыл, вот еще один пример хотел привести. Наверное, почему-то мне кажется, что это важным. Тоже наш достаточно недавний разговор насчет общей идеи творения, цели творения. Создание Всевышнего жилища в нижних. Создание Всевышнего жилища в нижних. Значит, зачем Бог сотворил мир, чтобы у него было жилище в нижних? Так а почему он не мог его сотворить сам-то? А почему бы ему самому не сотворить мир таким, чтобы он был ему жилищем? Что у него не получилось, что ли? Он не всемогущ? Ответ. Действительно, формально идея творения описывается как создание Всевышнего, как создание жилища в нижних. А почему Всевышний не сотворил себе сам жилище в нижних? Потому что на самом деле центральное зерно этой идеи, центральное зерно этой цели – это не факт появления жилища в нижних. Вот нижние каким-то образом в результате, скажем, божественного творения оказались такими, что Всевышний смог в них поселиться. Не в этом цимес, не в этом замысел. А замысел в том, чтобы это жилище было построено евреями. Чтобы это жилище было построено не Всевышним как раз-таки. И в этом центральная, в этом вся соль данного замысла. Интересно, по-еврейски говорят весь цимес, а цимес сладкий. А по-русски говорят вся соль. А соль не сладкая. Вот. И в данном случае что-то достаточно похожее. То есть, с одной стороны, что такое работа переборки? Вот, ну, видите, все равно пришлось вернуться к этому разговору. Божественные искры в процессе творения, творение специально происходило таким образом, что божественные искры в результате спровоцированной Всевышним катастрофой, они рассыпались в мироздании, и их необходимо собрать. Вот они рассыпались в мироздании и попали в форме, ну, скажем, сейчас мы говорим о работе переборки штатной, обычной, за счет выполнения Торы и заповеди, значит, в форме, возможной к извлечению еврейским трудом, их оттуда попали в разные фрагменты мироздания, материальные объекты, в идеи, в мелодии, там, ну, в самый раз, во все, что в мире присутствует, абсолютно во все. И вот теперь их надо оттуда извлечь и присоединить к источнику. И тогда совокупность материального предмета, она присоединяется к божественному источнику, в ней раскрывается ее сотворенность Всевышним и так далее. Мир двигается в сторону состояния, в котором он станет жилищем Всевышнего в нижних. И с этой точки зрения, на самом деле, ну а какая, в принципе, разница, скажем мы? Человек вступает в битву с этой материальностью и, изнуряя себя с ней, работает, привлекая туда божественный свет так, что вот эта искра, она подключается к этому свету, скажем, и реализует, вот происходит переборка. Де-факто переборка произошла. Божественная искра, заключенная в материальности, подсоединилась к своему источнику. Все. Отлично. Или эта работа произошла иным образом. Этот свет включили, привлекли его куда-то, вот куда-то. А материальность сама, из нее эта искра, ее божественная пымс, выскочила и сама устремилась к этому источнику, что-то вроде этого. Ну, это, конечно, такие мультфильмы у меня в голове сейчас крутятся, не во всех деталях, соответствующие тому, что я описываю, ну, чтобы, я надеюсь, что все-таки что-то понятно. Какая разница? Ведь де-факто переборка свершилась. И в чем преимущество одного способа перед другим? Так вот, Ребе говорит, есть принципиальная разница, которая заключается в том, что переборка в первом случае, вот эта низовая переборка, да, которая ассоциируется, разумеется, с рабом номер один, из прошлых Маймурим, я имею в виду, она произошла со стороны самого предмета, ну, сейчас подробнее об этом будет говориться, а переборка номер два, переборка вот эта возвышенная, да, цадиковская, она происходит со стороны верха, со стороны привлечения света. именно со стороны, она провоцируема светом и осуществляется светом, происходит со стороны света, как бы, а не со стороны самого объекта. А волда абиру шалиде авыдовы и гия, но в переборке, которая производится благодаря вот этому изнурительному труду, ариадовара мисбарр декоя хацмой давка. Перебираемый предмет, он перебирается именно сам. У пируш вейнина довара мисбарр, а идея вот этого, значит, в чем заключается смысл перебираемый предмет, термина перебираемый предмет, айну пхинас шем бан амисбар, то есть аспект имени бан. Бан — это 50, по гематрии 52, гематрия божественного, гематрия имени Юд Кей Вов Кей, расписанного определенным образом, которая соответствует перебираемому началу, то есть вот этой божественности, как она внедрена, как она оказалась в тисках материальности, скажем, и в тисках вещественности, физичности мира, и которая извлекается, над которой ведется переборка. Это божественность, но она вот божественность в определенной форме, как она описывается, как бан. Перебирающее начало, в свою очередь, ма. Бан по гематрии бгеймо, по гематрии животное. Вот это как человек, занимающийся дрессировкой животного, вот так же ама. Имя Ма тоже то же самое, имя Юткей Вовкей, только в другой форме. Перебирающее начало это по гематрии Одам, по гематрии человек. Вот как человек дрессирует животное, так же Ма перебирает Бан. Сейчас закончу мысль. Веникра мисбарер алшем шейорат венислабеш бы мокима мисбарер худу. И вот эта божественность, она называется перебираемым началом. Потому что эта божественность спустилась и оказалась в этом месте переборки. Вегам аницуц... Так, значит, сейчас мысль совсем до конца не дошла, но тем не менее, давайте сейчас проговорим ее немножечко по-другому уже до этого места. То есть, мы бы нашу претензию можно было бы перевести на язык того примера. Что-то мне понравилось, и поэтому мы будем его развивать дальше, я так думаю, с учителем и писателем. Да? Мы могли бы задать вопрос. Собственно, ребенок, вот он каким-то воспитался. Один ребенок воспитался под воздействием преподавателя, там, не знаю, школьного учителя. Отбросим сейчас в сторону всякую иронию и детали несовершенства там, российской образовательной системы, что-нибудь в этом духе, и вообще там школьного образования несовершенства, и различных вариантов того, как, вот, какие бывают учителя, такие-сякие. Будем говорить об идеальном учителе. Ну, вот, некий учитель, он занимался ребенком и его воспитал. Другой ребенок, вот родители его, как раз-таки задумавшись о недостатках системы школьного образования, не отдали его в школу, а учили его дома. Ну и там сейчас их воспитательные потуги мы не будем обсуждать, они нам не интересны. Ребенок вырос вот как в пробирке за счет чтения книг. И вот, предположим, этот самый второй ребенок, он тоже воспитался. За счет чтения книг он тоже воспитался. И тоже стал вот каким-то, стал каким-то не таким, каким он был бы, если бы родители, помните, там какие-то были бесчеловечные эксперименты, когда ребенка запирали, человеческого ребенка запирали сразу после рождения, короче говоря, никто с ним не разговаривал, никто ему не показывал личного примера, то есть вот какие-то жуткие эксперименты по поводу того, что же вырастет из человека, если его вообще никак не воспитывать, он будет оторван, вырван из социума полностью, вот он останется животным, или он останется таким неразумным животным, или он все-таки в нем проявится человеческое, кстати, результаты не помню. Ну, напрашивается сказать, что он должен, конечно, быть сильно травмирован в плане развития, и вряд ли он будет полноценным человеком, социально уж точно. Ну и вообще, не очень понятно, как он будет, как он разовьется, как он приобретет ту культуру, которая не передается иначе, кроме как вербально, скажем. Ну, неважно. Так вот, предположим, эти два ребенка, один книжный, а другой школьный, они пришли к какому-то уровню развития личностному. Ну, хорошо, но они выросли, предположим, оба хорошими людьми. Со своими там, со своими интересами, своими хорошими качествами, там, оба развились и так далее. Чем один способ лучше другого? Они же фактически, что-то с ними произошло, они не остались неандертальцами, значит, они не остались какими-то дикими там, а они выросли полноценными людьми. В чем разница между этим? На самом деле понятно, в чем разница на первый взгляд. Она должна быть понятна и любому из слушателей, я так думаю. Ну, не знаю, в общем, по-моему, ясно, чем отличается человек. И все мы с вами сталкивались, наверное, в конечном-то итоге, с людьми, которых воспитала подворотня. Не обязательно подворотня. Ну, вот, с людьми, которые мало читали, скажем, и много общались, и вот как-то в этом, в процессе общения, они воспитывали. Есть с людьми, на которых повлияли там другие люди больше в жизни, и с другой категорией людей, которые, на которых повлияло больше книжное знание какое-то, а вот так вот, чтобы на них какие-то личности оказали воздействие, или они вот в личном общении, этого было меньше. Предположим, просто менее общительные люди, более замкнутые люди, которые в момент своего личностного становления, они больше занимались чтением, нежели разговорами с другими там, или каким-то общением. Вот. Понятно, что есть разница между ними, несмотря на то, что вроде как функция воспитательная, ну, вот такая вот социальная и... не знаю даже, как называется, на самом деле, не социальная, ну вот со стороны учителей, скажем, учителей, преподавателей, воспитателей, она и книгами тоже как-то реализуется в каком-то ключе. Ну, понятно, что это разные люди будут. Разные, причем принципиально разные. Мы их, наверное, сможем распознать во взаимодействии, там, скажем, с ними, скорее всего. Так вот, чем в данном случае различаются эти два момента? Значит, первое, на что мы указали, это то, что предмет перебирается по-разному. То есть, характер его переборки, способ, которым вот эта искра подключилась к источнику, способ, которым, за счет чего она подключилась к источнику, он на самом деле тоже играет роль. То есть, у Всевышнего есть интерес в том, как искра будет подключена к источнику. Помните наш разговор о, там, скажем, живописи? Вот в зависимости от того, каким инструментом пользуется художник, мы получаем разные произведения искусства, разную фактуру, скажем, разную фактуру изображения. Может быть, два художника пишут пейзаж, один использует кисти, другой мастихин. И фактура изображения получается совершенно разная. Может быть, они даже оба упертые, эти самые, упертые фотореалисты. И они, то есть, ну, стремятся, скажем, к вот такой соцреалистической похожести, создаваемого ими изображения. То есть, делают рукотворную фотографию, да? При этом... Совершенно естественно, что поскольку они используют в своей работе разные инструменты, мы получим, ну, по крайней мере, немного разный результат. Если говорить практически, сильно разный результат. Если кто-то знаком с этими вопросами, то понятно, что результат работы кистью и работы мастихином, они будут очень сильно различаться, по всей видимости. И во всяком случае, мы сразу распознаем. Скорее всего, если не будут предприняты усилия какие-то по изменению фактуры последующему, там Рембрандт, по-моему, прокатывал свои произведения, потом для утончения слоя красочного и уплотнения, наверное, какими-то роликами, как мне помнится, хотя это очень смутные какие-то воспоминания. Вот если ничего не прокатывать, то будет видно, где кисть поработала, а где поработал мастихин. Так вот, так же и здесь. С одной стороны, работа осуществляется одна и та же, а с другой стороны, поскольку она осуществляется по-разному, то вот следы кисти или мастихина на этой искре перебираемые, они будут. И Всевышнему хочется чего-то одного. «Вегам аницеса мизбарер». То есть, сейчас принципиальный момент. В первом случае, давайте как раб 1, раб 2, будем ту же нумерацию тогда и соблюдать. Переборка первого типа. Это которая в результате труда. А переборка второго типа, это которая в результате раскрытия света, вот цадиковская переборка. Так вот, первая переборка, она заставляет сам предмет, вовлекает сам предмет в этот процесс, скажем. А вторая вовлекает, вот именно больше занимается этой искрой самой. А мизбар, сейчас, одну секундочку, переборка первая происходит со стороны самого предмета, не так плохо сформулировал, со стороны самого предмета, сам предмет вовлечен в этот процесс. И он является, если я правильно понимаю, инициирующим началом. Началом, инициирующим этот процесс. А во второй переборке началом, инициирующим этот процесс, является свет, который цадик раскрыл где-то там, вот этот вот шлоим разжег костер. И дальше искры туда устремились. «Вегама ницеса мизбарер» и также перебираемая искра. «Шикол зе никра довара мизбарер» – все это называется перебираемым предметом. «Арей гу гуши мисейрер би ацмей лигизбарва ла луис ли майла хулю». Он, если я правильно понимаю, в первом случае, он пробуждается сам к тому, чтобы перебраться и подняться наверх и так далее. Миахар ши исаску с губи довар амизбеадовар амизбарер, поскольку занятие в этом случае, занят человек, перебирающий, субъект, занят именно самим предметом, перебираем, арианицу самизбарер ацмой мисейрла алейс хулу. По этой причине сама искра, она побуждается к тому, чтобы подняться и так далее. Давайте на этом сейчас остановимся.